Люча чувствовала себя совершенно не на своем месте, словно какой-нибудь заезжий гринго на деревенских танцах. Единственным утешением было то, что Хубила во всем помогал ей. Рядом с ним проблемы вообще имели обыкновение решаться сами собой. Эта незнакомая ей Мексика к нему оборачивалась с радушной улыбкой на лице. Рядом с ее мужем еда, купленная на деревенском базаре, становилась деликатесом. И даже конский навоз на улице не омерзительно вонял, а источал запах дальних странствий и едва ли не будущих свершений. Благодаря Хубила Люча узнала настоящую Мексику, ее провинцию, индейцев, ее бедность и отсталость. Страну, которая только-только понемногу покрывалась сетью железных дорог и телеграфных линий. Правда, Люче казалось, что эта сеть, паутина, тянущая страну к прогрессу, лично ее оставила по другую сторону новой жизни, навсегда отделив от благ цивилизации. Перемены, произошедшие в ее жизни, стали пугать ее. Она оказалась совершенно не готова к ним. Больше всего ее мучила нехватка денег. Будь их достаточно, все бы пошло по-другому. Начать с малого. Имея она возможность подкупить другой одежки и обувки, и не чувствовала бы себя таким инородным телом на местном рынке. Не помешала бы ей и пара джутовых сумок, чтобы носить покупки домой. А с другой стороны, оставшись без износившихся шелковых чулок, Люча тоже сильно страдала. Новая жизнь потребовала от нее по-новому одеваться, причесываться, носить другую обувь, а у нее не было денег. Как не было их и у человека, от которого она теперь полностью зависела. Нет, выходя замуж, она знала, что ее избранник молод, небогат и толком не устроен. Его карьера телеграфного служащего только-только начиналась. Но ей в голову не приходило, какое огромное значение все это имеет в реальной жизни. Ей так не терпелось лишиться девственности. И вот теперь пришло время рассчитываться за это, навсегда забыв жизнь изнеженной, избалованной девочки. Она осталась без ежедневного, ежечасного внимания матери, братьев, сестер и няни. А главное, без материальной поддержки отца. Приходилось все делать самой. Разжигать плиту по утрам, готовить на огне, стирать вручную, выбивать и вытирать пыль, учиться обходиться без духов и зубной пасты Колгейт. Да еще стараться делать все это так, чтобы Хубила не замечал ее недовольства. Он вовсе не заслуживал лишних неприятностей. Он всегда был предельно добр и ласков с женой и старался дать ей все, что мог. И пусть это все было весьма скромным, отдавал он это от всего сердца. Люча не могла не признать, что он изо всех сил старался сделать ее счастливой, и что рядом с ним она не скучала ни по дому, ни по друзьям, ни по семейным праздникам, ни даже по пластинкам и радио. Но стоило ему уйти, и она начинала плакать, причем слезы могли покатиться у нее из глаз в самый неподходящий момент, даже тогда, когда нужно было пересчитать деньги, выделенные на очередной ежедневный обход продуктовых лавок. Перед выходом из дому ей нужно было просчитать расходы на все предстоящие покупки до сентава, да еще постараться по возможности сэкономить. Покупки и приготовление пищи стали для нее невольным способом тренировки фантазии. Каждый день она решала для себя задачу, как приготовить полноценный обед из наименьшего количества продуктов. Купив необходимое, она шла домой, продумывая, как лучше использовать уже имеющийся набор продуктов, и ни на секунду не прекращая мечтать о том дне, когда все эти проблемы навсегда уйдут из ее жизни. В то утро, когда Хубила вернулся из таверны с большим выигрышем, она было решила, что этот день настал. Ей взбрело в голову взять да потратить все деньги сразу. Хубила воспротивился такому безрассудству, и это стало поводом для их первой серьезной ссоры. Люча в сердцах заявила ему, что он даже не отдает себе отчета, без скольких нужных вещей ей приходится обходиться. На что Хубила возразил, что именно осознавая это, он решил не тратить деньги, а продолжать копить их, чтобы как можно скорее купить приличный дом где-нибудь по соседству с домом родителей Лючи, чтобы она не так скучала по привычной жизни. Она видела скорое решение проблемы, он же считал это решение не столь быстрым. Она жаждала скорейшего, пусть даже временного облегчения, а он, в свою очередь, был намерен со временем решить проблему раз и навсегда. В конце концов было найдено некое подобие компромисса. Хубила разрешил Люче купить себе кое-что из белья и одежды, а она обязалась не трогать до поры до времени оставшиеся деньги. Возможность купить себе хоть что-то привела Лючу в восторг. Она смело могла сказать, что приобретение плаща дождевика буквально изменило ее жизнь. Она наконец-то обзавелась столь полезной и по-своему элегантной вещью, ставшей с тех пор непременной составной частью ее гардероба. Люча гордо шла по улице, затянув на шее застежку новенькой накидки. Со дня свадьбы она впервые отправилась не за насущными покупками на рынок или по продуктовым лавкам, а просто решила пройтись по магазинам. Невероятно гордая и довольная собой, она уже по пути домой заглянула в угловой магазинчик, чтобы купить свечек про запас. На прилавке стояли две вазы с маринованным перцем чили и с острыми оливками. Запах маринада стоял в воздухе, отчего у Лючи в буквальном смысле потекли слюнки. Вот уже несколько месяцев она была вынуждена обходиться без острых закусок, и пройти мимо них сегодня было выше ее сил. Она попросила взвесить ей граммов 100 оливок, но, открыв кошелек, обнаружила, что деньги, взятые с собой, почти закончились. На свечи у нее еще хватало, а на оливки уже нет. Она стала лихорадочно пересчитывать монеты по 1-2 сентава, надеясь с помощью выуженной со дна кошелька мелочи выйти из неприятного положения. И надо же было такому случиться, что именно в этот момент в магазин зашел Дон Педро, от цепкого взгляда которого, разумеется, этот конфуз ускользнуть не мог. Он, не раздумывая, достал из кармана несколько монет, примерно столько, сколько недоставало Люче, и положил деньги на прилавок, при этом, по возможности, любезно прибавив. «Разрешите мне, с вашего позволения?» Люча обернулась, и ее взгляд словно споткнулся об это злобное лицо, которое даже с натянутой на него улыбкой никак нельзя было назвать приветливым, и принадлежала эта физиономия никому иному, как человеку, которого Хубила накануне обыграл на такую крупную сумму. Люча вежливо, но твердо отодвинула монеты и возразила. «Нет, ни в коем случае. Очень любезно с вашей стороны, но в этом нет никакой необходимости. Я сейчас схожу домой и доплачу недостающую сумму». «Такая очаровательная женщина не заслуживает столь печальной участи. Я имею в виду лишнюю прогулку под дождем. Я прошу вас, примите эту ничтожную помощь в знак моего к вам уважения». «Я повторяю, премного вам благодарна, но я в помощи не нуждаюсь. Мне нетрудно снова зайти сюда, тем более что для этого мне даже не придется мокнуть под дождем. Я пользуюсь машиной и не хожу пешком». «В любом случае, мне кажется неразумным ездить сюда дважды из-за такой ерунды. Прошу вас, не обижайте меня. 3 сентава — слишком смешные деньги, чтобы вообще задумываться о них. Предоставьте мне эту скромную возможность быть вам хоть в чем-то полезным». С этими словами Дон Педро взял Лючу за руку и запечатлел на ней легкий учтивый поцелуй, явно давая понять, что считает дискуссию законченной. Люча не знала, как поступить. Ей за версту было понятно, что этот человек не привык к тому, чтобы ему в чем-то отказывали. Проще было уступить, чем пытаться его переспорить. В конце концов, речь шла о сущем пустяке, а аромат оливок уже изрядно пробудил в ней чувство голода. В общем, подумав, она решила поступить так. Сухо поблагодарив назойливого благодетеля, она забрала покупки и, не оглядываясь, вышла из магазина. При этом ее не покидало ощущение, будто она делает что-то плохое. Больше всего ей не понравилась довольная улыбка, расплывшаяся на лице Дона Педро, когда она все-таки соизволила взять у него деньги. Люча никак не могла понять, в чем дело, и почему такая, в общем-то, ерунда никак не дает ей покоя. Она и не подозревала, что Дон Педро безошибочно нащупал ахиллесову пяту Хубила и нанес первый ответный удар — в это уязвимое место. Маслины пошли не так хорошо, как того ожидала Люча. В животе у нее что-то бурлило, сжималось, дрожало. С одной стороны, ее давило сознание только что проявленной слабости. С другой, в противоречие вступало удовольствие от возможности позволить себе пусть крохотную, но все-таки роскошь, покупку не чего-нибудь необходимого, но очень-очень вкусного. Разумеется, эти два чувства не могли мирно соседствовать в ее душе. Что в ней происходило, этого Люча точно сказать бы не смогла. Ей было стыдно, словно она каким-то образом подвела Хубила, словно лично распахнула двери собственного дома перед самим Люцифером, словно теперь они с Хубила оказались по ее вине перед лицом неизвестной, но очень серьезной опасности. Это походило на некое предчувствие, которое заставляло ее нервничать, беспокоиться и даже подкатывало тошнотой к горлу. Чем-то это напоминало то чувство, которое она испытала в миг знакомства с Хубила. Но нет же, тогда все было иначе. Тогда этот комок в горле, поднимающийся куда-то вверх, был даже приятен, а дрожь, вызванная им, скорее походила на какое-то редкостное удовольствие. Чем-то это напоминало гул, которым отвечает большой барабан на легкое к нему прикосновение. Разница заключалась в том, что тогда ее внутренняя вибрация входила в резонанс с энергией, исходившей от Хубила, а сейчас звучала в унисон с чем-то темным и грубым, отвергаемым всем ее существом, но готовым неожиданно обдать ее волной раздражения, заставить резонировать со злобой, подключиться напрямую к некоему черному солнцу, излучающему темный свет. Люча ощутила, как наваливается на нее эта неведомая прежде сила, как проникает к ней в душу. Ей никак не удавалось избавиться от брезгливого воспоминания о прикосновении липких губ Дона Педро к ее руке. Кроме того, этот внешне учтивый поцелуй был воплощением греховности. Люче казалось, что, позволив Дону Педро такое, она раз и навсегда потеряла чистоту и невинность. Забыть. Стать такой, как прежде. Это, по ее мнению, стало невозможным. Пытаясь успокоить саму себя, она отправилась на телеграф. Ей хотелось скорее услышать голос Хубила, его звонкий смех. Ей хотелось очиститься, освободиться от налипшей на нее грязи. И произойти это могло только рядом с мужем. Когда он был близко, все становилось светлее и чище. Неожиданный визит Лючи привел Хубила в восторг. Его улыбка заставила ее на миг забыть обо всех неприятностях. Глаза Хубила сверкали так, что в долю секунды достигли того же, что и солнечные лучи, которые Люча часами ловила в саду у себя дома, желая очистить душу. Она мигом снова ощутила себя прежней, чистой, светлой, легкой и невинной. Хубила попросил ее подождать, пока он закончит обслуживать вон ту сеньору. До обеденного перерыва оставались считанные минуты, и ему захотелось съездить домой вместе с нею. Люча с радостью согласилась и отошла подальше от стойки, чтобы не мешать мужу работать. Сеньора оказалась торговкой с рынка, попавшей точь-в-точь в такую же ситуацию, в которой некоторое время назад оказалась Люча. У нее не хватало денег на телеграмму, которую нужно было отправить как можно скорее. У Лючи на глаза навернулись слезы, и чтобы Хубила этого не заметил, она отвернулась и стала смотреть в окно. По правде говоря, эта предосторожность была излишней. Хубила был настолько поглощен своей работой, так стремился помочь посетительнице, что вряд ли замечал вокруг себя что-либо, кроме очередного бланка, который та безнадежно пыталась заполнить нужными словами. Поразмыслив, он предложил женщине свою помощь в составлении краткого по возможности текста, который передал бы суть проблемы, и при этом не выходил бы за пределы имевшейся у нее суммы. Изначально в телеграмме говорилось: «Знаю, что уже должна вам денег и не смогла вовремя заплатить долг, но все равно мне очень нужны 10 ящиков помидоров. Умоляю вас выслать их. Как только продам, рассчитаюсь за весь долг». После вмешательства Хубила послание приняло следующую форму. заключила отличную сделку. Продав 10 ящиков помидоров, верну долг. Срочно высылайте, жду». Сократив текст таким образом втрое, Хубила не только сэкономил женщине деньги на телеграмму и исправил ошибки, но и сделал куда более вероятным, благоприятный для отправительницы, исход дела. Скорее всего, получив такую телеграмму, ее кредитор отправил бы ей требуемый груз. Плохо было другое. За то время, что Люча была предоставлена самой себе, она, погрузившись в свои мысли, снова стала изводить себя воспоминаниями о том, что произошло в магазине. И опять выходило, что виной всем неприятностям в жизни отсутствие денег. Будь у нее с собой достаточно наличных, и она ни за что бы не оказалась в такой ситуации, в которой пришлось принять помощь от Дона Педро. Другим подтверждением того, что корень всех бед кроется в финансовом неблагополучии, служил пример несчастной посетительницы телеграфа, оказавшейся в еще более сложном положении, чем Люча. Она действительно попала в зависимость от своих кредиторов. Люче было не по душе ощущение собственной беззащитности и уязвимости. Ее пугала перспектива оставаться зависимой от человека бедного, недостаточно обеспеченного. Окружавший ее мир был создан для богатых, а бедным в нем нечего было делать. Ей вдруг стало понятно, почему произошла мексиканская революция. Быть бедным страшно. А она? Если бы не необходимость ездить вместе с мужем по всей стране, она никогда бы и не узнала, в какой бедности и в каких чудовищных условиях живут десятки и сотни тысяч мексиканцев. Люча лучше знала Европу, чем родную страну. И самым горьким для нее открытием стала нищета, в которой живет большинство ее соотечественников. Чтобы в доме была тарелка супа, нужны деньги. Чтобы земля давала урожай, нужны деньги. Чтобы переехать из одного места в другое, деньги. Построить дом, тоже деньги. Деньги нужны на все. Чтобы поставить телеграфные столбы, чтобы иметь возможность связываться с дорогими тебе людьми. И когда женщина оказывается в зависимости от другого человека, от того, сколько он зарабатывает или сколько выделяет ей этих самых денег, ее право на принятие решений оказывается изрядно урезанным. Тот, у кого есть деньги, может заплатить. Те, у кого они есть, решают, что, когда и сколько будет кушать крестьянин. Какой сорт кукурузы ему сеять? Да что там! Даже то, в котором часу кукарекать петухам. Люче казалось несправедливостью то, что за телеграмму нужно платить, что кто-то ставит условия и ограничения тем, кому надо связаться друг с другом, что от наличия или отсутствия денег зависит, будет ли доступно человеку это средство связи, которое, по идее, должно принадлежать всем и каждому. Все это мучило и даже злило Лючу, которая не привыкла к тому, чтобы кто-то или что-то ограничивали ее желания и диктовали, как ей себя вести и как поступать. Единственное, что могло ее на время утешить, это то, что Хубила наконец закончил возиться с телеграммой и был готов отправиться домой. Близость Хубилы тотчас же убаюкала Лючу. Рядом с ним все проблемы казались пустяками, никакое препятствие не выглядело непреодолимым. Этот редкий дар был в полной мере присущ мужу Лючи. Отсутствие денег тотчас отошло на второй план. Ей не нужны были деньги, чтобы погладить мужа по руке, посмотреть ему в глаза, страстно поцеловать его, ощутить его возбужденное тело. Не успев войти в дом, они бросились в спальню и предались любви, как безумные. Люча испытывала какое-то новое, невероятно сильное удовольствие от того, что плоть Хубила входила в нее. Тем большим было ее удивление, когда Хубила неожиданно отстранился и произнес: «Ты какая-то другая, Люча. Я чувствую, что ты не такая, как раньше». Сердце Люча чуть не остановилось. Ее страшная, ее позорная тайна была открыта. Ей показалось, что Хубила каким-то непостижимым образом уже узнал о злосчастных трех сентава Дона Педро. Она отвела взгляд и срочно стала искать подходящие извинения. Через несколько секунд ей удалось выдавить из себя лишь бессмысленные уточняющие вопросы. «Не такая, говоришь? А какая? Какая другая?» Хубила не ответил, но зачем-то положил ладонь ей на живот. Передвинул ладонь чуть выше, затем ниже, прижал немного плотнее и вдруг расхохотался на всю комнату. «Да ты же беременна, Люча! Любимая, у нас будет ребенок!» Он осыпал ее поцелуями. Люча была поражена. Да, у нее действительно случилась задержка. Несколько дней, меньше недели. Но срок был еще такой небольшой, что она даже не подумала всерьез о такой возможности. «А ты откуда знаешь?» «Я чувствую. Не знаю, как тебе это объяснить. Ты излучаешь совсем другую энергию». Люча впервые слышала от него такие слова. Она, конечно, знала, что у Хубила особенно чувствительные руки. Но чтобы настолько... Тем не менее, она с готовностью поверила ему. В общем-то, ничего такого уж сверхъестественного в этом не было. Если разобраться, врачи ведь ставят диагнозы, приложив одну руку к телу пациента, а другой легко постукивая по ней. Потому как отзывается на стук тот или иной орган человеческого тела, можно определить, в каком из них обосновалась болезнь. Так что не было ничего удивительного, что Хубила сумел прочувствовать малейшие изменения в том, как вибрировали, как отзывались на его прикосновение ее детородные органы. Но не только это подтолкнуло Лючу к скорейшему согласию с Хубила. Ну, конечно, она беременна, никаких сомнений, и это, только лишь это было причиной тошноты и головокружения, которые навалились на нее, когда Дон Педро поцеловал ей руку. В таком свете все выглядело по-иному, обретало другой смысл, если поразмыслить спокойно, то и ничего зазорного в ее поведении не было. Каприз беременной женщины, острые маринованные оливки, ее же слабость позволить постороннему мужчине добавить какую-то мелочь, которая у нее не оказалась с собой. Просто пустяк, не более того. И нечего переживать и мучиться из-за такого пустяка. Волнение матери может очень плохо отразиться на будущем ребенке. Еще чего доброго, родится какой-нибудь не такой. Со слезами на глазах она обняла Хубила, и вместе они отпраздновали это событие, еще не зная о том, что несчастье и злая судьба уже выбрали их себе в жертву.